И когда, значит, это самый суд, такой военно-полевой суд, говорил его Тягаченко, что, значит, он черт что, в общем, натворил, суд удаляется на совещание. Они все уходили. Я был на этом. Друг Гриценко встал, говорит, а вы вернетесь? Дикий хохот. Вот это есть юмор, понимаете? Это не острота. Это органическое существование этого конармейского шалавого, разгулявшегося, так сказать, конармейца. Но сама фраза «а вы вернетесь» по наивности, простодушие может придумано только актером. Никакой автор ее не придумал. Потому что это есть концовка, это есть точка, это есть совершенное чувство завершения сцены, когда она кончится верхним до смеха в зрительном зале. И вот при этом то, о чем вы спросили, изумительное по своему проникновению, гениальное исполнение роли Протасова. Лев Николаевич, кстати, зовут Протасова, как Толстого. Нет, я ошибаюсь. Лев Николаевич – это Мышкин. Федя зовут Протасов, естественно. Это толстовский Протасов. Здесь... Рубен Николаевича занимала очень одна вещь. Во-первых,
простите, пожалуйста,
мы заканчиваем. Это Галя, наверное, пришла за мной.
Я решила, что это...
Вот, это как раз полтора часа мы с вами заканчиваем. Я думаю, что здесь, в Протасове, любимой пьесе Рубен Николаевича, была одна огромная тема. Я настолько был влюблен в Гриценко в этой роли, что потом сам взял и решил со студентами молдавского факультета, молдаванами, поставить живой труп. И я, ставя это сам, и, конечно, говорил о том, как играл Гриценко. Я думаю, что эта трагедия тончайшего человека, вроде как брат Чехова, вот это бесчисленное количество удивительно тонких, нежнейших русских людей, предназначенных для каких-то высоких целей, и которые понимают, что единственное их спасение – это уход из этой жизни и невозможность жить. Его великая доброта этого человека – это был второй Мышкин, но как сыграть две роли, совершенно друг на друга не похожего, но роли одной темы, там он очень выделял то, что там же есть такое, что он с Машей не находился в отношениях любовник. Она была для него чем-то высшим, и цыгане для него были чем-то высшим. Это был человек... такого великого духовного мира, что он от этой широты и беспредельности и чувства России всеобъемлющего, он как бы не умещался в рамки той жизни, в которой он должен был жить. Я боюсь, Ромов сам этого не понимал, но он уходил из дома, это я сегодня вам говорю, так как сам Толстой, в конце концов, ушел от Софьи Андреевны. Понимаете, он уходил из жизни, он становился живым трупом, и я думаю, что, может быть, и у Толстого уже тогда бродила эта недобрая мысль, а, может быть, справедливая, по словам Сулержицкого, наконец-то он сказал, когда узнал, что Толстой ушел. И вот это ощущение огромной широты русской личности, которая тесна в этом доме Карениных, которым тесно в этом мире, которым... И он ищет, и он к Лизе хорошо относится, и к Каренину хорошо относится. И то, чтобы спасти окружающих и сделать им благо, он понимает, что единственный способ – это стать живым трупом, что соответствовало какому-то рассказу, который был рассказан Толстым, по-моему, чуть ли не Кони. Но я думал о Гриценко в этой роли, уже когда она была сыграна, смотря бесчисленное количество раз, сам взявшись за Толстого для того, чтобы, как говорится, пешком пройти этот спектакль, когда уже не было Рубена Николаевича, меня занимало это. Я для себя лично понял одну вещь, которая для меня сыграла колоссальную роль, ну, это может быть не скромно, но вот я сейчас написал «Смерть Павла I», еще сочинения, о которых мы с вами говорили. Я понял, что сверхгениальный драматург Толстой, что он как драматург не оценен, и, конечно, Гриценко об этом не думал. В этом и есть гений, потому что по Вахтангову гений, то есть способный человек, воспринимает бессознательно, а творит сознательно. Это по Вахтангову талант. Человек, который сознательно воспринимает, но сознательно ничего выявить не может, это бездарь. А человек, бессознательно воспринимающий и бессознательно выявляющий, по Вахтангову гений. Это его формула. Вот я думаю, что Гриценко был бессознательно воспринимающий, бессознательно выявляющий. То есть гений, Моцарт, так сказать, русского театра, Мартынов. И думая над Толстым, я понял, и сам уже своим умом, когда не было спектакля «Живой труп», но он был у меня в памяти, вывел следующую формулу. Что гениальность Толстого как драматурга заключается в том, что он создает для людей предельно безнравственную ситуацию, из которой ищет нравственный выход. Это великая тайна драматурга Толстого. Ни о чем, кроме как о событиях, Толстой не говорит. Островский может говорить о чем угодно. Тургенев может говорить о чем угодно. Чехов может говорить о чем угодно. Шекспир может говорить о чем угодно. Если вы возьмете «Живой труп», ни о чем, кроме как о разборе этой страшной ситуации, что у него жена Лиза, что у него ребенок от Лизы, что в Лизу влюблен Каренин, что Каренин согласен на ней жениться при ребенке, а у него еще любовь в цыганском таборе, они обсуждают этот вопрос, как мы в семьях обсуждаем измену, радость, влюбленность, прошлое, будущее, стараясь выйти из безнравственных ситуаций, которыми нас непрерывно окружает жизнь. У Толстого нет ни одного слова мимо пьесы. И это для меня великая наука, хотя мне смешно говорить о себе в данном случае. Но то, что вот Гриценко искал выход из безнравственной ситуации, думая только об этом, это рождало в нем не абстрактную чистоту образа или красоты, которой даже есть в Мышкине тоже много разговоров. А здесь обсуждается, ну, Мышкин – это шедевр и величайший образ, не дай Господи, осквернить его прикосновением. Но Толстой, с точки зрения сосредоточенности разбора темы, он ее разрабатывает, как Моцарт в 40-й симфонии взял две ноты и начинает их разрабатывать бесконечно. И вот то, что Гриценко был сосредоточен на жизненной ситуации, если меня спросят при наличии бесчисленного количества драматургии, которой мне приходилось работать, учиться на ней, ничего более совершенного, как «Живой труп», это учебник драматургии. Это посвящено этой теме, и эта тема разрабатывается, и Толстой не разрешает себе от нее ни на секунду отойти. И когда я сейчас сокращаю пьесы великих писателей, а мне приходилось это делать из Калидаса, древним индусским, индийским писателем, или там Отелло я делал недавно, приходилось сделать вариант «Волки и овцы» в Югославии. Что для меня отпадает? То, что не рождает, не обсуждает, а центральный конфликт. Хотя эти отступления могут быть и великими. И вот я думаю, что секрет на очень трудный ваш вопрос, что Гриценко от сущности русского здорового человека, он не подвержен болезни, как Мышкин. Вот, и он наследник Христа, а не сам Христос. Сам Христос – это Мышкин, которого зовут Лев Николаевич, я не случайно оговорился. Тут есть связь, и ваш вопрос очень умен. И вот так как он разрабатывал, какой же выход из этого? Вот, наверное, от этого нельзя было оторваться. Помимо этого, еще Рубен Николаевич говорил, что Толстого нельзя торопить, и говорил, живут три человека. Не торопите, Николай Николаевич. Вот фраза должна уйти и где-то заполонить души зрителя. Между ними там сложные взаимоотношения, я не точно цитирую. Там они вас и на порог к себе не пустят. То, что мысль должна идти, проникать в партнера и иметь какой-то отзыв в зрительном зале. Он говорит, что Толстого ни в коем случае нельзя торопить. И поэтому его самоубийство – это своего рода раскрепощение, такое же раскрепощение, как уход самого Толстого. А Гриценке в роли Протасова можно говорить бесконечно. Но я убежден, что он не понимал, что он играет. Это и есть доказательство, что он гений по формуле Вахтангова. Бессознательно воспринимает и бессознательно выявляет. Все, спасибо.
Георгий Рубенович, последний просто к вам вопрос. Вот как вы считаете, вот соединение великого трагика и великого комика в одном актере, это свойство, как вам сказать, русской школы или это вообще присуще мировому театру?
Вы знаете, Татьяна Евгеньевна, я вообще вот еще раз очень радуюсь, что вы меня пригласили вот на такого рода собеседование. Мне бы никогда это в голову не пришло. И так бы это все со мной и погибло. Здесь у меня есть возможность поделиться тем, над чем я думаю. Иногда рассказываю студентам. Но сейчас я лекции не читаю, и у меня просто нет такой возможности. Я думаю, что это по моей формуле, внимательным наблюдению многих и многих замечательных актеров, есть артисты, которые могут играть самих себя. Они почему-то считают, что этого мало. Но я считаю, что индивидуальность таких огромных актеров, как Борис Смирнов в «МХАТе», замечательно игравший Иванова, как Андрей Абрикосов в театре Вахтангова, Сергей Лукьянов в театре Вахтангова, как ни странно, Михаил Ульянов в театре Вахтангова. Вы, наверное, думаете, что Михаил Ульянов столько натворил бесчинств в театре Вахтангова, что я буду его ругать. Нет, наоборот. Его ошибка заключается в том, что его индивидуальность сама по себе интереснее тех преображений, которые он пытается делать на сцене. Он сам по себе, как индивидуальность, так же, как Абрикосов, так же, как многие актеры, собственно, имеющие свою личность, и мне, когда они начинают кривляться или играть характерности, они теряют. Это своего рода актеры-маски, но это маски очень серьезные. Понимаете? И поэтому их значительность и социальная, и гражданская, и поэтическая, она очень высока. И можно играть Отелло, можно играть Ричарда, но оставаясь самим собой. Когда Ульянов стал играть Ричарда, когда Ульянов стал искать характерности в том же Друянове, за который вот мы получили премию, ему, конечно, не давал покоя три артиста. Это Гриценко, Яковлев и Рубен Николаевич. Потому что они умели делать и нечто противоположное. Поэтому Абрикосов, играющий Фальстафа, ему не надо для этого преображаться в Фальстафа, шепелявить или говорить хриплым голосом. Потому что это есть крупные индивидуальности. Есть актеры, которые не могут существовать сами от себя. Они голые. Они обязательно должны иметь характерность. Примером тому тоже замечательный актер, наследник Гриценко. И мартыновской традиции это мой товарищ долгие годы Юрий Яковлев. Юрий Яковлев, играющий сам от себя, не интересен. Но Юрий Яковлев, играющий Панталони, Юрий Яковлев, играющий Мышкина, Юрий Яковлев, играющий дамы и гусары, взяв характерных, когда ему есть за что спрятаться, он становится интересным. А сам от себя он не интересен. Как индивидуальность, хотя он крупнейший актер. Но он прекрасно знает, что вот так вот в чистом виде это вот сыграть, так сказать. Он может играть Дон Кихота, он может играть Панталони, он может играть Мышкина, он может играть все, что угодно, но обязательно скрывшись за образ. Это второй тип актера. Вот видите, вы меня натолкнули на философскую мысль, которая во мне бродила и нигде не высказана. А третий – это актеры, которые умеют и то, и другое. Это гениальный актер. Потому что Гриценко интересен и сам от себя, если он играет Протасова, если он играет Мышкина. Это не значит, что у него нет образов. Но он интересен и просто все выходит. Вот он сам, Гриценко, лично, он владеет той же правдой, какой вот названный мной актер, предположим, Смирнов. Он сам по себе интересный, он может быть значительный, он может быть умен, он может быть, так сказать, не знаю, во всех ипостасях себя проявлять от своей индивидуальности. Но при этом он виртуозно владеет и даром перевоплощения. Вот это неожиданный ответ на ваш вопрос. И я убежден, что актеры, ступающие с этого пути, терпят фиаско, когда люди, имеющие право Богом данное играть от себя, они значительно интересны. Когда они начинают пытаться брать характерности, то, что не умеют они делать, тогда говорят, смотрите, у него нет юмора, смотрите, да он, оказывается, неумный, смотрите, да он, оказывается, вообще плохой актер, да это же на него смотреть нельзя. Но тем покоя не дает, все хочется, но не могут. И лучше не отходить от себя, чем перевоплощаться. Другая сторона, это, мне кажется, актеры всегда так устроены, что когда актер очень красив, как был Дмитрий Львович Дорляк, редкой красоты, такие только Аполлон мог родиться. Его великого исполнителя роли Клавдио «Много шума из ничего», или Мурова он блистательно играл, или замечательно он играл Люсьен Шардона в «Человеческой комедии». Его интересовало играть роли старичков. От этого бы старички не выиграли. А красота его на какой-то момент под гримом померкла бы. Вот Гриценко был вот в этой последней плеяде, где актеров очень мало. Если в первых двух группах можно назвать целую плеяду актеров, то здесь их единицы, и эти единицы благословенны.
Вы знаете, Евгений Владимирович, вот как-то все время сейчас, когда идешь в театр, и все время мысленно возвращаешься к прошлым годам и сопоставляешь вот просто масштаб актерской личности, он вроде бы как стал меньше. Вот, почему происходит вот этот процесс сейчас?
Девальвация.
Да.
Вы знаете, вот, я надеюсь
может
на...
Быть, это...
Я боюсь, мне кажется, что поколение, надо сейчас уже окончание, сейчас уже, дело в том, что поколение, оно, мне кажется, по какому-то закону, тоже, не знаю, Всевышнему, оно все-таки, конечно, не с такой определенностью, но рождается, мне кажется, через каждый четверть века. То есть, мне кажется, через каждый четверть века сын становится мужем. До этого он проходит период и детства, и школы, и студенчества, и становится, в конце концов, мужем. Я думаю, что очень условное деление Щепкин, Федотова, Станиславский, Вахтангов, Завадский, Рубен Симонов, наше поколение. Я себя здесь исключаю, я говорю об Эфросе, говорю вот об своих, так сказать, ровесников, Олег Ефремов, тот же Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Нифонтова, Никита Подгорный. И вот мне кажется, что вот сейчас рождаются очень интересные поколения, вы их видели в спектакле. Это интересные ребята, они играют иначе. Вот они очень искренне, они открыты, они... Ведь их игра, это не есть только их мироощущение, это есть глубочайший протест против той манеры, в которой сегодня играют актеры.
Совершенно верно.
Понимаете, у них есть...
Я просто ощутила какую-то свежесть вот во всем, понимаете, как будто... Как будто это какая-то другая краска в театре появилась, понимаете?
Да, вот эти актеры, которые играют смерть Павла Первого, они играют в азартной полемике, доброй полемике. Но им просто кажется, что смешно, не так. Ну, слышишь, что люди фальшиво поют, они хотят петь чисто. Вот, и я думаю, что это, конечно, очень условно, но, к сожалению, ну вот был такой провал поколения в Московском художественном театре. В момент этого провала поколения в Вахтангском театре было поколение. А когда вдруг это поколение родилось потом, предположим, у Гончарова, в Вахтангском театре была полная пустота. Что это за закон? Как его выследить? Для этого надо, наверное, быть Вавиловым, понимаете, чтобы понять, как движется растение, и когда оно становится морозоустойчивым, а когда оно рыхлое. Сейчас меня пугает, в частности, в Вахтанговском театре, это абсолютно духовно неподвижное поколение. То ли оно спилось, то ли оно заинтриговалось. Понимаете, есть, конечно, там очень интересные индивидуальности, но вот эта пустота, нечего сказать людям. Я вижу, что актер пуст, что ему нечего сказать, он устал. И поэтому вот «Турандот» последний, который является темой для большого разговора, который, кстати, не принял ни Ульянов, ни Лановой, ни Яковлев, ни Борисова, здесь произошла просто трагедия поколения, понимаете? Люди совершенно ничего не поняли. И это уже свидетельство, потому что они свидетельствуют о Вахтангове и Рубен Николаевиче не то, что те представляли. И они рождают внутри себя ощущение, что это Вахтангов, это ложь. И они рождают в зрителя ощущение, что говорят, неужели Вахтангов и Рубен Симонов старые дураки, если они такое вытворяли. Они даже не поняли, что комедия дель арте – это итальянский театр великого открытия, так сказать, комедии импровизации, и играют какую-то китайское ревью для ресторана «Пекин», в лучшем случае под пьяной скрипки. Понимаете? И вот это очень, конечно, страшно. Но я думаю, что эта опустошенность, благодаря политивизации, произошла и с нашими замечательными актерами. Ведь если человек в какую-то профессию лезет, так становись там первым. Зачем они лезут в политику? Они все равно не станут премьерами или министрами, хотя некоторые стали. Но терпят там тоже неудачу. Зачем им это нужно? Отбросив то, к чему они предназначены и где они совершенны, заниматься, ну, невероятно пустые, понимаете? Невероятно пустые. Ну, ладно, не буду ругать. Буду верить в возможность возрождения и думаю, что оно началось... Тайно, подспудно, повсеместно. Мы увидим скоро входы, сходы. Ладно, Танечка,
спасибо.
Сегодня я больше говорил, чем...
Ой, Евгений Рубен... Макс, мы поехали, Евгений Рубенович. Вот уже у нас с вами прошло несколько бесед. И вы рассказывали о своей работе в Вахтанговском театре, о своих друзьях, коллегах. Последняя беседа у нас была посвящена Гриценко. И мне бы очень хотелось, чтобы вот сегодня в вашей беседе вы бы рассказали о Цицилии Львовне Мансуровой, актрисе, которая столько лет блестяще проработала в Вахтанговском театре, и вы с ней были рядом и в спектаклях, и как режиссер, и как актер. Поэтому очень прошу вас, пожалуйста, вот о Цицилии Львовне.
Это в порядке, так сказать. Только, к сожалению, я вам не могу ее дать, но потом подарю такую точно.
Да? Да. Спасибо большое.
А сегодня я вам привез в качестве шпаргалки.
А, книга. О, замечательно.
Это если вам что-то захочется спросить.
Ага, хорошо. Вот. Сейчас я держу в руках прекрасную книгу, называется «Первая Турандот». Книга о жизни и творчестве Цицилии Львовны Мансуровой. 86-й год, да? Издания.
Да, к сожалению, их нету, их очень мало было издано. Ну, хорошо, Татьяна Евгеньевна, значит, я начну. Я, во-первых, всегда с трепетом жду вашего вопроса и считаю, что импровизация — это именно в неожиданности постановки вопроса, что дает возможность какого-то даже особенного трепета и собранности. Так что же я хочу сказать о Мансуровой? Я думаю, что вообще в искусстве театра мы часто и безусловно говорим, что во главе театра, в основу театра составляет драматург. Дальше идут бесконечные споры: актер или режиссер. Ну и, конечно, и сам Владимир Иванович Немиров-Дянченко говорил, что вскрыть поэта. Не в смысле насказания или какой-то эффектной фразы, но я иногда думаю, не является ли основой театра актриса. Та самая актриса, про которую говорят в «Лесе», та самая актриса с высокой буквы, которая олицетворяет собой высокую женственность, та самая актриса, которая является собой Божий дар и, может быть, Мадонной, актриса, которая раскрывает через свою сущность величайшие образы Шекспира, которой суждено играть героинь Тургенева, которой предстоит воплотить замечательную героинь Островского и Ларису Агудалову, бесприданницу, и Александру Негину в «Талантах поклонник», и Лизу в «Дворянском гнезде», и замечательных женщин Чехова, Горького. И вообще без актрисы все-таки не мыслим драматург, и без актрисы не мыслим театр. Вы можете сказать, ну а как же артист? Артист, да, но да не обидится на меня артист. Все-таки балерину я всегда более высоко ценю, чем ее партнера, танцовщика. Да и в самом понятии актрисы, если относиться к нему как к прекрасной даме, как к чему-то совершенному, написанному с большой буквы, и как к некой мечте самых великих людей о совершенном женском образе, который суждено воплотить и придать ему и плоть, и кровь. Поэтому еще раз. Актриса, актриса и актриса во главе угла. Из ныне здравствующих актрис я откровенно совершенно не то что отдавал предпочтение, но рад, что судьба меня свела с двумя замечательными артистками. Это Юлия Борисова в Вахтанговском театре и Руфина Нифонтова в Малом театре. Тут было найдено какое-то содружество, взаимопонимание, какая-то внутренняя веселость одновременно с серьезностью. Я, естественно, работал с многими очень хорошими актрисами и в разных театрах. Но Мансурова стоит для меня особняком. Она стоит на той вершине русского актерства после Ермоловского периода, после того, когда не стало на земле Савиной, когда не стало Комиссаржевской. Когда ушла из жизни Ермоловой, пришла новая плеяда. Я думаю, их тоже, как и поэтов русских, и драматургов истинных, можно сосчитать по единицам. Это, конечно, Алиса Георгиевна Конен, которую я очень хорошо помню. И я благословляю свою мать за то, что она меня водила на Конан. Она сама была в молодости танцовщицей в камерном театре. Алиса Георгиевна называла ее Лёля, Лёля Поливанова. И я видел много раз и мадам Бавари, и мне действительно много раз. Она говорила мне, что Конан понять с одного раза нельзя, как стихи Пастернака, что в них надо вчитываться и вслушиваться, как серьезную музыку Баха. И меня водили на Конан специально. Я видел Адриену Лекуврер. Я видел «Без вины виноватые». И, наконец, «Мадам Бавари», конечно, замечательное сочинение Флобера в постановке Таирова с художником Рындиным. Но это особый разговор, очень сложных взаимоотношений моего отца с Таировым и с Алисой Георгиевной. Я очень высоко ценил, наряду с Алисой Георгиевной, которая стоит в высшем ранге, Морецкую. Она, кстати, была моей крестной матерью вместе с Юрием Александровичем Завадским, чем я очень гордился. И, обладая колоссальным юмором, где бы она меня ни встречала, в посольстве, она всегда кричала: «Эй, я видела тебя голым», потому что она меня крестила, вызывая шок у стоящих рядом министров.
Прелестно.
Это была Морецкая. Она со мной на «ты». Я с ней, естественно, со всем почтением. В этой плеяде, мне кажется, существует Андровская. Может быть, недооцененная актриса. Может быть, не совсем мхатовская артистка. По своей веселости, неуемности и как бы нарушению традиции, озорству и в «Школе злословия», да и во всем, что она играла. Может, она сыграла не так уж много, но мне представляется, это тоже великая актриса. И в этой плеяде, конечно, стоит недостаточно оцененная Мансурова. Я не могу здесь отдавать предпочтение, но тем не менее, странная вещь. Мне много пришлось заниматься педагогикой, да я и сейчас ей занимаюсь, и считаю, что педагогика и режиссура, они две вещи совместные, и одно без другого существовать не может. И какую бы роль, с какой бы студенткой или актрисой я сегодня не работал, мне все время представляется, как бы это сыграло Мансурова. Ну, буквально, вот я оставил три возраста Казановы, все три женщины Цветаевой – это Мансурова. Я сейчас ставлю замечательное произведение Сакунтала Калидасы, в переводе Бальмонта, древнеиндийское произведение. Сакунтала – это Мансурова. И дело не в том, что...
Ставите в студии?
В студии, да. Что это она подходила как исполнительница к этим ролям. Но что-то в ней творилось нечеловечески страстное, поэтическое и вдохновенное. Я даже думаю, что все лучшие качества, которые были у Конан, ее трагизм, ее некоторая отрешенность и в то же время глубина, ее изыск, ее совершенство. Конан была русская актриса, граничившая по изяществу, так же, как Скрябин и Блок, с высшими образцами европейской культуры и, в частности, французского театра, итальянского театра. Я очень люблю русский европейский театр. И поэтому, так сказать, называние Конан западной актрисой неверно. Она была совершенным цветком российской сцены. А всякое высочайшее совершенство и изыск всегда приближаются к Западу. И слава Богу, что это так. Вот мне думают, что Мансурова обладала, конечно, абсолютно не похожая на Конан, но она обладала какими-то качествами трагического дара Конан. И в то же время она была также безудержно весела, как могла быть весела на сцене Андровская. Ну, что касается такой актрисы, как Морецкая, она, наверное, была ее прямо прямой противоположностью. Морецкая была очень как бы народная артистка. Она была, ну, если бы она была вокалистка, она скорее была бы Лидия Русланова, чем Нежданова. Но она была великая актриса с точки зрения человеческой души, проникновения. И когда смотришь на нее, что бы она ни играла, всегда в душе твоей творится нечто необычайное. Ну и притом прекрасный юмор, и госпожа Министерша, и то, что она играла в кинематографе, и даже странно звучащая сегодня сельская учительница, ну и другие множество ее ролей. Но и какие-то качества Морецкой, возможно, тоже были у Мансуровой, хотя тут можно говорить о прямой противоположности, двух гранях высочайшего дарования русского артистизма. И есть еще одна актриса, о которой все забыли, имя которой всегда путают с другим именем, широко известным, это имя Ксении Тарасовой. Все мы знаем Аллу Константиновну Тарасову, замечательную актрису художественного театра. Ксения Тарасова была любимой героиней моего отца и героиней его студии, открытой в 1933 году. Она жива, Ксения Ивановна Тарасова. У нее умерла дочка трагически, Светлана Щербак. Она работала в театре «Сатиры». А она жива. Она тоже носила в себе какие-то черты мансуровской чистоты. И поэтому Мансурова, являясь совершенно самостоятельной, она как бы для меня и сопряжена вот в этом вихре великих актрис. А больше я, пожалуй, в этот ранг никого причислить не могу, как нельзя причислить многих замечательных певиц в ранг Неждановой и Обуховой. Ксении Тарасовой хочу о ней сказать несколько слов, и поэтому мое сегодняшнее выступление, оно даже может быть посвящено, как вы видите, не просто Мансуровой, а вообще тема актриса. Ксения Тарасова была любимой ученицей моего отца и любимой актрисой Андрея Михайловича Лобанова. Она была потрясающей актрисой, про нее очень хорошо сказал Щукин. Вроде и внешне она невыразительная, бледная, блеклая, хотя лицо ее было прекрасно. И голос у нее нет, да и жесты какие-то непонятные. А мне лучше не надо, сказал Щукин. Вот так странно от какой-то такой сущности, нервной, быстро говоря, с широко распахнутыми голубыми, серыми глазами, тонкая, как березка, Ксения Тарасова была до такой степени как бы не защищена на сцене, что это производило огромное впечатление. И она играла замечательно Негину в установке Лобанова под руководством моего отца. Она замечательно играла Машу в Дубровском. Она замечательно играла Ларису, бесприданницу. И потом была взята, когда студия Рубена Симонова была закрыта, ее пригласили в Малый театр, где я встретился с ней. И встретилась очень трагически, она уходила на пенсию. И это вот сама жизнь. Когда я пришел домой, и отец мой, боготворя эту актрису, сказал, что же такое жизнь, когда ты мой сын, и при тебе великая Ксения Тарасова уходит на пенсию. И у меня до сих пор, хотя Ксения Ивановна сама хотела и уходить, и считала, что нужно уходить, у меня какая-то есть неотпущенная вина. Я не могу сказать, что много мучит меня в моей жизни. И как-то сплю я спокойно. Мне думают, что совесть моя, ну, как у всех, не безгрешна. Но если сказать наиболее хоть страшный поступок в ситуации жизни моей, это был уход Ксении Тарасовой из Малого театра на пенсию. Хотя она ко мне относилась нежнейшим образом и даже играла вместе с Белёвцевой какую-то нянечку в спектакле «Нас где-то ждут». Она пришла. Чем это было вызвано, я не знаю. Она на этом настаивала. Может быть, тогда встал вопрос о вообще переводе на пенсии многих актрис. Вот. Но у меня все время такое ощущение, что надо было запретить, что этого нельзя было делать. Да и Рубен Николаевич, честно говоря, как-то смотрел на меня не с точки зрения укора, а с точки зрения непонимания, как эта жизнь так быстро прошла, что молодая, прекрасная Ксения Тарасова.
А сколько ей тогда было лет, когда она уходила?
Я думаю, не так много. В этом возрасте сегодня актрисы играют и играют. Ну, я думаю, это были 60-е годы, она была моложе моего отца, отец ровесник века.
Лет 55, не
да,
больше.
Да, я думаю, да, не больше. То есть в том возрасте, в котором сейчас еще и героини играют. Но я думаю, главным образом это было вызвано тем, что она в Малом театре не могла занять того положения, на которое она рассчитывала. Вот, мне кажется, исток. Вот. И в трудном положении была и Зеркалова, тоже замечательная актриса.
А Зеркалова просто как погибала на глазах, так я бы
сказала. Да, понимаете, это же действительно, кто-то сказал, что театр – это кладбище несыгранных ролей. Вот и Ксения Тарасова, привыкшая к такому обожанию не только Лобанова Рубена Николаевича, не только своих партнеров, но Москвы, на нее ходили толпы, она была завалена цветами, потому что, я вам скажу, она, скорее всего, поскольку вы ее не помните, она ближе всего к Улановой. вот такое непротивление, что ли, какая-то вот такая почти детская сущность, выразившаяся уже в девичестве, в каком-то... Ее было ужасно жалко на сцене, понимаете? И в ней было вообще вот то, что очень ценно, поскольку мы сегодня понятие Мансуровой перевели чисто импровизационно в понятие вообще актрисы. Я вот так начал, неожиданно сам для себя сформулировал, что актриса важнее драматурга, может, оно так и есть. Это сложная проблема. Фауст кончается, высшая женщина тянет нас к ней, и Фауст все-таки идет даже не к Богу, он идет к Богоматери. И встречает его Богоматерь. И вот если говорить с точки зрения блоковского понимания актрисы, вернее, женщины, образа, духовности, материнства, вечной женственности, продолжения рода, людей, из-за которых погибали Пушкин, которых лучшие стихи писал Лермонтов, погибал Пушкин. И вот в этом высочайшем понимании образа дантовских сонетов Беатричи или Лауры, Петрарка, вот в этом смысле право быть актрисой очень немногие заслужили.
Вот. Вы знаете, Евгений Рубенович, вот сейчас как-то наблюдаешь, очень часто вот смотришь фильм без единой актрисы. Спектакль. Уже нет актрисы. Это сплошь и рядом. Какая-то, знаете, даже, по-моему, ущербность века.
Я с вами согласен, Татьяна Георгиевна, потому что, во-первых, эти девочки, которые снимаются в кино за хорошую, так сказать, внешность, они два раза снимутся, ну, их узнают два раза в метро, и потом они вылетают из жизни. Кстати, интересно, что вот эти актрисы, они ведь в кино почти не снимались. Ни Конан, ни Мансурова. Ну, Андросская снималась, Морецкая снималась. А Ксения Тарасова играла со Щукиным в «Поколении победителей». А вообще играла мало. Но вот я о ней просто считаю своим долгом сказать, потому что, наверное, камерная сцена, сцена студии Рубена Симонова, небольшим залом, небольшим фойе, где все было обставлено красным деревом, вообще было ощущение, что ты приходишь в какую-то хорошую московскую квартиру или старый музей, там, Герцена или Пушкинский дом в Ленинграде. Что-то было уютно камерное во всем театре, в зрительном зале. И Ксения Тарасова не обладала большим голосом. И попав на сцену Малого театра, она ведь играла много. Она играла Софью в «Горе от ума», она играла в спектакле Горького «Мещане». Она была на положении героини. Но она не могла, как какой-то нежнейший цветок, пересаженный на другую землю. И, наверное, есть актрисы, которые, придя в Малый театр, расцветали. Это тоже естественно. Ведь дело не в том, что какая-то земля хорошая, какая-то дурная, а просто что на этой земле может расти. Какой цветок? Каждый цветок прекрасен, каждое дерево одухотворено. Но все зависит от того, пальма, предположим, там, не знаю, на Арбате не вырастет, и наоборот. И вот поэтому Ксения Тарасова, мне думается, это была ранняя духовная ее гибель, потому что в момент взлета, в момент признания, в момент какого-то удивительного постижения женской сущности тургеневской, чеховской, пушкинской, блоковской героини, она могла играть замечательно незнакомку. От нее исходила тайна. Веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляп с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Понимаете? Вот я поэтому вот очень рад, что сегодня этот вопрос задали. Я как-то сразу решил охватить его шире и вот сказать об этом Ксении Тарасовой. И в Малом театре, ну, в присутствии еще замечательных актрис вокруг, все-таки там была и Зеркалова, там были и Елена Николаевна Гоголева, и Шатрова, и Белевцева. Это замечательные актрисы. И много там было. Там была
Роек.
Неда Орди. Роек, она немножко позже была. Но тоже все-таки это Роек. Уж я не говорю, что Эликсо тогда была замечательная. Она вообще очень интересная актриса, Рита Анатольевна. Очень интересная. И вот как-то я думаю, что она уходила. А может быть, как мой отец анализировал, ей не хотелось, будучи легендой в нашем доме, играть у сына Симонова какую-то бабушку. Ведь это тоже пойди разбери. Иногда, так сказать, как вам сказать, повод для ухода или поступка женщины. Так иногда женщина и умирает, и никто не знает, почему она ушла от того или иного человека, или что она вытравила, почему она решила уехать, не знаю, из России.
У вас беседы с ней не было? Перед ее
уходом? Я с ней разговаривал. Она совершенно не могла на меня смотреть. Я думаю, что она смотрела на меня в виде Рубена Николаевича. У меня масса ее фотографий с замечательными надписями. И Андрей Михайлович Лобанов. Но это была великая актриса, понимаете, великая актриса. И мало того, вот я думаю, что сегодня, когда мы играем и видим на сцене, предположим, «Бесприданницу», мне всегда немножко удивляет, что «Бесприданница» очень по-мужски энергична. Вот вцепится она в эту Паратова и уж не отдаст, понимаете? Вот. И то же самое в Негиной. То есть некоторая деловитость сверхзадачи, не отдать, не упустить, она как-то лишает женщины вот этого непротивления злу. А вот эта абсолютная незащищенность, незащищенность поэта, незащищенность Блока, незащищенность князя Мышкина, когда у человека нету средства защитить себя. И вот от этого Ксения Тарасова, она действительно, потому что ведь это не случайно, Вахтангов говорил, что Гамлета должна играть Орочка. Это была актриса, а не актер, Анна Алексеевна Орочка. Значит, наверное, в самой гамлетовской сущности тоже есть нечто женское. Это очень сложная проблема. Это не связано ни с какими сексуальными вещами. Но вопрос женской сущности по тонкости восприятия обязательно должен быть свойственным поэту. Об этом говорит Блок. И поэтому то, что вот это какая-то исключительная тонкость восприятия мира и дара, это очень сложная категория. Мне это объясняла как-то раз одна очень умная женщина, Анастасия Ивановна Цветаева. Это сейчас не тема для разговора, но почему мужчины, женщины Шекспира в мужских костюмах, почему у Цветаевой девушки приходят в мужских костюмах? Это какой-то вот тончайший образ соединения мужчины и женщины в едином образе тонкости и изыска. Это очень сложная проблема. И образ женщины, и образ прекрасной дамы, и образ Богоматери, и концовка Фауста. Я предчувствую, что я понимаю эту проблему, но не могу ее точно сформулировать. Но прежде всего это, конечно, в этой тончайшем восприятии мира. Ну, не знаю, как Иолова, арфа, воспринимающая дуновение какого-нибудь там, не знаю, легкого ветерка. Вот эта вот духовность вот у этих актрис, которых я назвал, она была. И, наверное, это так же ценно, как великий поэт, как великий музыкант, как великая актриса. Почему я не ставлю в этот ряд мужчин? Но все-таки они грубее, понимаете? Мужчина может быть и атлетом, и занять этим выдающееся положение в театре. Он может быть очень сильным актером, таким, каким был такой актер Глазунов. Это особый разговор, ушедший из театра Вахтангова. Он оказался у немцев, от этого вычеркнут из истории. Сейчас его восстанавливают. Первый исполнитель Матиаса Кляузена «Перед заходом солнца». Но просто это была сила, никакой женственности там разговаривать было не о чем. А в Щукине была детскость, и в Тартале он играл девочку. Это очень сложная категория. Я бы назвал ее тонкостью восприятия мира, более свойственной женщинам, чем мужчинам. И мужчины, награжденные этой чуткостью, может быть, рождаются поэтами, не теряя воли, силы, энергии и мужского могущества. Видите, какую сложную тему задели?
Да,
вот это
интересный ракурс такой.
Да, и вот это в Ксении Тарасовой было. Ну и, конечно, я видел ее в разные периоды после закрытия Симоновской студии, и дома мы у них бывали, да и потом она привела свою дочку Светлану, которая поступала в Щукинскую школу, очень красивая, дочь Щербак был ее отец, тоже актер студии Симонова. Вот, ну и сгорела она совершенно неожиданно, и умер Щербак, очень страшно умер, где-то не в Москве, в какой-то гостинице. У нее был, по-моему, онкологические дела, связанные, по-моему, с кровью. Но она сгорела совершенно в несколько буквально месяцев. Вот. Я знаю, что Ксения Ивановна жива. Сейчас, когда зашел разговор о передаче театра, сделал такую передачу, вот студии, которую я сейчас сделал, и студии Рубена Николаевича, зашел разговор о...
Передача на телевидении?
Да, о Тарасовой. Но такие у меня есть сведения, что она бы хотела, чтобы была только фотография, и, может быть, звучал ее голос. И вот живет в Москве, так же, как живет Вероника Витальевна Полонская в Доме ветеранов, Любовь Маяковскую, никто не знает, что она жива. Вот так же живет в Москве, одиноко, потеряв и мужа, и дочку, великая русская лирическая актриса. Ну вот это, видите, какая большая преамбула к теме. И поэтому я думаю, что Цицилия Львовна Мансурова, она стоит вот в этой плеяде вот этого удивительного дара, который называется актриса. А прежде всего, ведь мужчина должен будет воплощать и Гамлета, и Отелло, и Паратова, и Хлестакова, и Городничего. А вот эта высочайшая женская сущность, она более однородна, она более едина. И, по-моему, Гончаров сказал, что есть образ Татьяны и Ольги, а все остальное русская литература – вариации. И вот Ксения Тарасова – это идеальная Татьяна, это идеальный пушкинский образ, это идеальная исполнительница Натальи Николаевны, таким, каким она представлялась Пушкину. Вот. И поэтому я вот даже сейчас говорю о ней и думаю, что, слава Богу, что есть возможность о ней высказаться, потому что она забыта совершенно. И поразительно ее игра. И вот это непротивление...
Она нигде не снята на
фильмах? Она только в фильме «Поколение победителей» играла со Щукиным, где видно ее замечательное лицо. А сейчас я, когда разбирал отцовский архив и увидел фотографии... Ну вот она не похожа на Галину Сергеевну, но вот сущность, когда в жизни сидит Галина Сергеевна, на нее даже не обратишь внимания, а когда она выходит на сцену, она богиня.
Да,
а есть очень красивая и громоздкая красота, сидит женщина, от нее глаз не оторвешь, а на сцену выйдешь урод уродом, не лицо, а нагромождение этажей, понимаете? Слишком всего много. Вот есть какие-то прекрасные нейтральные лица, созданные для того, что сцена их преображает. Вот таким ликом обладала Ксения Ивановна. Она могла играть любую Мадонну, она могла играть Богоматерь, понимаете, и от нее, от этого ее лирического, женского, тончайшего восприятия мира и рождалась любая трагедия. И Гамлет – это тоже, это же сущность, я ведь вон куда забрался, понимаете, что вот эта сущность человека, который не может существовать в этом мире, где мама убила папу и вышла за дядю, понимаете, ранимость человека. И поэтому я вот очень энергичных героинь, я не буду их называть, играющих, так сказать, этих героинь с точки зрения борьбы за справедливость.
Наступательная
энергия. Не знаю, я не очень люблю Карла Маркса, считаю, что он очень много напутал, да, в общем-то, его сейчас уже никто не понимает, но одна фраза у него замечательная. Что вы цените в мужчине? Силу. Что вы цените в женщине? Слабость. Отвечает он на вопрос своей дочки. И вот что вы цените в Ксении Тарасовой? Слабость, непротивление злу. О ней можно много говорить с точки зрения проникновения ее в философию духа изысканнейших образов русской литературы, русской музыки и русской живописи. Ну, предположим, вдовушка Федотова, пожалуйста. Или, предположим, неизвестная Крамского, пожалуйста. Я говорил о незнакомке Блока. Вот видите, как я много сказал о Ксении Тарасовой. И действительно, я помню, я почему-то помню, что Рубен Николаевич иногда брал меня на репетиции. Ну, наверное, он так, вот у него была своеобразная манера меня учить. Он никогда со мной не занимался. Вот в том понимании. Вот, знаешь, этот кусок, это задача, это подтекст, а это, вот, значит, взаимоотношения, а это идея, а это форма, а это жанр, а это манера игры. Вся эта терминология пришла ко мне совсем из других источников. Но какие-то его репетиции... Он говорит, приходи, посмотри, как я репетирую. Я чего-то подглядывал, какая-то удивительно ненавязчивая. Я выучил театр, как учит язык, совершенно не думая о том, что я его учу. Как ребенок учит язык. Вот, абсолютно неназидательно. И вот я помню, что Рубен Николаевич как-то мне сказал, что он придумал замечательную сцену. Я на репетиции на это не был, что когда Негина не знает, за кого выйти замуж, за Великатова или за Мелузова, он предложил Андрею Михайловичу Лобанову, который это восторженно принял, как постановщик и режиссер спектакля, Рубен Николаевич выпускал спектакль, чтобы Негина в последнем акте держала бы два письма. Письмо Мелузова и письмо Великатова. И читала бы их по очереди. Это был такой, вроде, так сказать, даже монтаж. По-моему, там у Мелузова была фраза «Приходи», там что-то, или «Выбеги в наш садик, где нас никто не сможет видеть с тобой». Что-то такая фраза приблизительно. А Великатов приехать ко мне там в имение и стать хозяйкой. Ну, по мысли. И вот она читала, держа два письма в руке, и металась перед тем, как сделать выбор между этими двумя письмами. Она раскачивалась, она мучилась. Вот это была просто сцена действительно... На нее плакали. По каким законам, не знаю. Как мне мой отец сказал, говорит, я не знаю, как играл Михаил Чехов грамотно. Ну, как вышел, я заплакал. Он как сиплым голосом что-то сказал. Говорит, я как начал плакать, так я его всю весь... Вот не знаю, вот есть какое-то у людей пробуждающее, мне кажется, именно какой-то своей обреченностью или неумением сопротивляться ветрам. Понимаете? Вот это было Ксения Тарасова. Ну, я помню, как Рубен Николаевич очень гордился, что когда уже умерла бесприданница, и хор цыган, значит, по Островскому пел «Не искушай меня без нужды», на цыганский напев за кулисами, и у отца не было точки. И он тоже придумал бесприданницы замечательно, что лежала уже мертвая Ксения Тарасова с прекрасным лицом, которое было видно зрителю, она лежала на такой вроде на таком бугорке, прекрасная и красивая, как у Блока, лежит и смотрит, как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая, молодая, и на нее таким падал луч света. На лицо падал луч света. И в это время Агудалова, которая играла, актриса Делекторская, подходила и открывала зонтик над ее лицом. И вот здесь начинался в зале рев. Это вот тот случай, когда режиссерская ремарка, как бы, понимаете, вдруг завершала спектакль. И вот этот бережный зонтик над лицом, так сказать, вроде бы спящий Тарасовой, у меня тоже в памяти стоит до сих пор. Но я помню, естественно, и Дубровский, и Машиналь. И вот эта возможность воплотить через себя лучшее творение главным образом русской литературы. Вот что такое актриса. То есть право воплотить мечту сверхгениальных людей. И, наверное, это рождается так же редко, ну, к лирическим поэтам я могу присовокупить и лирических теноров. Тоже Собинов и Козловский. Это явление космические. Иван Семенович тоже жив. Сейчас недавно записал о нем большую передачу. Я очень был рад, что он мне позвонил. И трогательно спросил, можно ли это перевести на английский язык и отправить в Америку. Больно ты хорошо обо мне сказал.
Почему в Англию это он захотел?
Вот, не знаю, передачу там. Вот это вот тоже одна сущность, понимаете, это очень сложные проблемы, очень сложные проблемы.
Евгений Рубенович, она была, говоря о Тарасовой, лирической героиней?
Она была чисто лирической героиней, это легко определить в музыке лирические партии, там, тоже Татьяны, понимаете, или Иоланты. Вот, причем вот то, что я начал, этим я и закончу, что абсолютная, ну, с точки зрения вот школы, быстро говорила, немножко даже иногда невнятно, вот, но в ней такие миры творились, и так она как-то удивлялась своему присутствию в жизни. Это то, что было и у Пастернака, вот эта удивленность мира. Я вот читаю Пастернака, и я понял, что надо удивляться. Большое озеро, как блюдо, над ним скопление облаков, нагроможденных белой груды суровых горных ледников. Если у Пастернака есть момент того, что то, что он видит все впервые, все странное, что он находится каким-то кратковременным гостем в удивительном царстве света, солнца и природы. Вот Ксения Ивановна Тарасова, она вошла в непостижимый для нее мир и была к нему совершенно не приспособлена. И от этого все мужчины, которые за нее боролись, она шла, как Христос, по водам, никем не тронутая. От этого на нее ревели все и плакали. И каким образом это делал, Щукин не понимал, когда он говорил, и голоса нет, и жест странный, да и внешность не такая уж, ах, какая.
Это дар от Бога, наверное.
Я думаю, вот это какая-то личность, понимаете, да. Ну вот есть, я, например, очень высоко ценю, бесконечно ценю Беллу Ахмадулину. Ну что это такое, понимаете? Что это за заморский цветок такой расцвел на асфальтах Москвы, понимаете? Откуда такие рифмы, откуда такое звучание, откуда она так заговаривается прелестно, что в ее, так сказать, в заговаривании иногда больше смысла, чем в логике какого-нибудь Егора Исаева, предположим, понимаете? Хотя он тоже безумный. Но я это, может быть, неправильный пример. Вы понимаете, про что я говорю?
Да.
Что всякое... Вот у Беллы Ахмадулиной, вот в ее манере мыслить, в каком-то полете безудержном, хотя она смуглая и черноглазая, а Ксения Ивановна, как сказать, светлая, с голубыми глазами, но какая-то общность здесь есть. Ну, здесь можно говорить опять-таки долго, и ее судьба в Малом театре, вот это таинственное скрещивание сына, пришедшего в театр, где Ксения Ивановна играла и была приглашена. Многие задают вопрос, она где-то мукой нашего дома является. Но я считаю, что когда говоришь вот такую встречу, как у нас с вами идут, надо говорить почти, ну не почти, а просто исповедально, нужно ничего не врать и говорить то, что тебя мучает, и то, что тебя радует, и то, чего ты в отчаянии. Так вот, я думаю, что Рубен Николаевич тоже очень мучился, почему Ксению Ивановну не пригласил в Октябрьский театр. И я думаю, что я не знаю их разговоров. Но как раз другая наша именинница сегодня, Цицилия Львовна Мансурова, я думаю, ну, это, наверное, закон. Понимаете, театр Вахтангова не попал две актрисы, которые хотели в нем работать. И обе гениальные актрисы, и обоих я назвал. Это Алиса Георгиевна Конан, которая переступила порог театра Вахтангова. Я могу показать письма и Алисы Георгиевны, и Таирова после этого страшной жестокости закрытия камерного театра. И, конечно, Таиров, когда увидел, что снимает вывеску, она висела над... над тротуаром, такая вывеска большая, как стрела, такой репертуар висел. И вообще закрыт его театр, созданный им. И она пришла в Ахтанский театр. Ну и, наверное, Мансурова, Алексеева, Русинова, Синельникова. Кстати, тоже живая Марья Давыдовна Синельникова. Наверное, это вот есть трагические, так сказать, вещи, когда ученицы Вахтангова, прошедшие весь путь, ну, не могла бы Мансурова прийти, предположим, в камерный театр и начать играть роли Конан. Понимаете, я думаю, здесь надо всех простить. А с точки зрения вот такого уже сверхблагородного гостеприимства, наверное, отец мой не мог на это пойти. И боготворя Ксению, она дома навсегда называлась Ксенечка, Ксения Ивановна, он все-таки не рискнул. Не рискнул. И
чтобы не нарушить равновесие сил.
Равновесие, да. Причем ведь театре, вы знаете, да, что в театре ну невероятно мало они все сыграли. Понимаете, вот актриса, ученица Вахтангова. Я тут недавно, когда некоторые наши актрисы, играя уже по 20, по 40 ролей, сыграли, все жалуются, что мало. Я подумал, Орочка Адельму сыграла, сыграла Кручинину, сыграла Королеву в Гамлете и Электру. А Мансурова тоже ведь очень мало. Турандот, Шурка в Булычеве. Вот видите, я уже задумался. Филумена Мартурана. И остальные роли это были, ну, там одна Алешина, там еще что-то. А вот таких, ну, Жанна Барбье там в интервенции. Это тоже уже все. Но вехи это самих Алексеева, Веринея, а дальше уже не знаю, что назвать. Синельнику, мадам Ксидиас и Филумена Мартурана. И ночью она играла такой Беллу, такой был спектакль «Глубокие корни». В общем, вот видите...
Это чем вы объясняете, Евгений Рубенович, что актрисы вот такие великие за свою актерскую долгую жизнь в театре так мало играют крупных
ролей? Я думаю, здесь, Танечка, есть двойная причина. Ксения Тарасова была царица сцены студии Рубена Симонова, боготворимой двумя замечательными режиссерами, трагически, в общем, поссорившихся друг с другом. Это непостижимый по своей печали конфликт Рубена Симонова и Андрея Лобанова. Этот конфликт очень подробно разбирается Ритой Зориной в ее книжке об Андрее Михайловиче Лобанове, где она много пишет о Тарасовой. И Тарасова свидетельствует, кто ставил таланты поклонники, что сделал Лобанов, что сделал Рубен Николаевич. Они спорили, в общем, из-за афиши.
Это какие годы происходило?
Это 33-й год.
Вот премьера, этот конфликт весь?
Премьера. Нет, премьера была 33-й год, но собака между ними перебежала. И потом, я думаю, что тоже Лобанов, Рубен Николаевич, не пригласил Лобанова в Вахтанговский театр. Понимаете? По логике вещей Лобанова и Тарасова раз закрыться. Но он относился к Вахтангову как... Ну вот те, кто вместе с ним вышли на первый парад, он отдал им как бы... предпочтения. А режиссеры Захава, Рапопорт, Ремезова. Потом с Андреем Михайловичем все было, так сказать, очень миролюбиво. И... Но вот это ихние клятвы, которые я сейчас нашел, я ведь долго не мог открыть. У меня было ощущение, что когда я открываю ящики своего отца, как будто я открываю древние захоронения, где лежат какие-то сокровища. Ну и действительно сокровища. Но это не бриллианты, и не деньги, и не золото. А это письма Шостаковича, Пастернака, Дунаевского,
Иона. Но вы какое-то время их не трогали, да?
Какое-то время очень долго не трогали. Вот только сейчас я Жене Пастернаку дал фотокопии
писем. Ну, там и Алексей Толстой, там, я не знаю, кто, кого там только нету. Там и Гольденвейзер, и...
Это богатство.
И такие очень интересные письма. Причем сама эпистолярная литература, это не то, что поздравляю с днем рождения, это какие-то все время мысли. Ну, так вот, короче говоря, видите, мы начали с одного, а закончили, в общем, как студии Рубена Николаевича, из которой я сейчас стараюсь воскресить. И вот то, что я делаю эту студию, я делаю в память вот этих актеров, которые, и от той студии, которая была закрыта. И Рубен Николаевич говорил, что я очень люблю Вахтанговский театр, но я работаю в нем так, как хотел бы Вахтангов. А моя студия, это была моя студия, мой театр. Он был отличен при всей боготворимости, так сказать, который был окружен Рубен Николаевичем Вахтангов. Он, зная его стилистику,